Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает беседы о вечном. У нас в студии протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Христос воскресе, отец Александр.
Воистину воскресе.
Тема, которую сегодня хотелось бы предложить для обсуждения, для размышления вслух, называется, я бы назвала, «Профанация символов». Прошедший только что праздник Победы и предшествующие ему мероприятия натолкнули меня на идею поговорить на эту тему. Кроме того, профанируются ведь не только символы Победы, но и религиозные символы, что для нас еще, наверное, более животрепещущая тема. Ну вот, начнем с символики воинской, с символов Победы. Вот я, когда готовилась к передаче, наткнулась совершенно случайно на материал 6- или 7-летней давности, размещенный на сайте КПРФ, Санкт-Петербургского отделения КПРФ. И в этой статье коммунисты возмущались профанацией воинского символа, такого как георгиевская, или, правильно сказать, гвардейская ленточка, вот ту, которая сейчас стала символом праздника Победы. Возмущались, называли это глумлением над воинским символом, обвиняли всячески власти за потворствование вот этому шабашу, как они там называют. Совершенно, на мой взгляд, разумно, кстати, указывая на то, что вот эта георгиевская так называемая ленточка, где ее только сейчас не увидишь. Они замечали это тогда как-то в меньших масштабах это было. Но сейчас это очень заметно. То есть вот эти несчастные грязные ленточки, повязанные на антеннах, можно увидеть иногда где-нибудь там, не знаю, на кусте на каком-нибудь кто-нибудь повяжет, вот она грязная там по ветру болтается, под ногами валяется. Тут буквально вчера я видела большой такой плакат на Центре детского творчества. Там девочка с косичками, в которых бантики в виде георгиевских ленточек, на бутылках водки. Там где только мы этого не видим. То есть, ну, вещи, казалось бы, ну, совершенно не имеющие никакого отношения к воинской славе, и тем более к воинской доблести, символом которой является вот эта лента, которая, этот элемент, он во многих воинских наградах и с последнего времени, и советского времени. И вот, тем не менее, вот в таких странных местах мы ее видим.
Ну, вообще, я вот тоже в эти дни думал, имеем ли мы вообще право, кто не воевал, надевать георгиевские ленточки. Вот это так легко делается, раздаются, пришпиливаются там рядом. А ведь это действительно символ воинской доблести. Если ты не проявлял воинскую доблесть на поле боя, если ты сам лично не шел через огонь и дым на поле боя, на поле сражения, то какое право ты имеешь одевать на себя георгиевскую ленточку? Вот я много об этом думал. И вот как-то у меня не нашлось на самом деле ответа. С одной стороны, мы же одеваем это в память о том, чтобы почтить воинов Великой Победы. И не только 41-45 года, не только Великой Отечественной войны, но и вообще всех времен нашей российской истории. Что она существует такое большое время, то, что у нас есть такие славные периоды, и то, что мы вспоминаем жертвы, которые были совершены в это время. Потому что вот традицию одевать, она ведь только недавно появилась.
Причем 2006-2007 год примерно. Причем это была такая инициатива снизу. Тогда власть к этому не имела никакого отношения. Это, в общем, придумано было общественностью. И впервые, по-моему, это с журнала «Фома» началось, насколько я помню.
По-моему, еще раньше мне говорили, что какое-то ток-шоу было чуть ли не там, или там какая-то там песня года, что-то такое вот. Я не помню точную передачу, но вот где-то в это время тогда вот было, и какая-то там, по-моему, певица чуть ли даже не предложила или не повязала себе первый раз. Это вообще тема для такого осмысления. Вообще любой символ, он требует тщательного богословского осмысления, богословского, философского, культура, там, логического анализа. Для чего мы это делаем? С чем, то есть какая цель вообще этого? Потому что вот, ну, вот медали, которые, медали, ордена, которые вручаются воинам, солдатам, ну, не только вообще людям, которые достигли каких-то, достигли какой-то цели, какой-то победы, символ их понятен. Нужно показать человека, чтобы все на него равнялись. Ну, если очень просто, очень грубо сказать. А вот здесь какой смысл, когда мы одеваем георгиевскую ленточку? Здесь, конечно, возникают вот эти вот проблемы, в чем суть символизма. Хотя вот само слово «символ», если вот так его немножко разобрать, оно значит очень, очень простую вещь. Символ есть то, что нас соединяет с чем-то высоким. Икона является символом, как иногда мы говорим, окно в другой мир. Когда мы молимся перед иконой, нам легче сконцентрироваться, нам легче обратиться. Человек – существо многогранное, ему важно и осязать, и чувствовать, и смотреть, поэтому существуют и обонятельные символы, там ладан, который дымит, там, или мира, которая там пахнет особо, или благовонное масло, лампадное масло, которое вот мы мажем, зрительные образы, это вот иконы, различные храмы даже, ну, это визуальный образ, лучше сказать, потом образы вербальные, звуковые, там, это пение, это колокола те же. Все это символы, которые призваны нас соединить с Высшим, то есть с Богом, со Христом, с Божьей Матерью, со святыми.
Они соединяют нас, в каком плане соединяют? Вот что в данном случае мы под этим словом понимаем?
Вот, слово «соединить», ну, изначально, давайте вспомним вообще, как появилось понятие «символ». Была такая традиция, связанная с реальностью времен древних, когда два человека, может быть, уходили в разные места, там кто-то или кто-то, например, уходил, чтобы потом узнать через много лет друг друга. Вот они забирали с собой символ, брали какую-нибудь вещь, ломали пополам, и в данном случае одна половинка была символом другого человека, которого, то есть у которого была другая половинка. И при встрече они могли узнать друг друга. Ну, очень просто, просто функционально. Понятно, что сейчас нам проще узнать, есть там отпечатки пальцев те же, которые, которых раньше не было, и вот, или еще какие-то вещи. То есть со временем, с развитием цивилизации, вот эта идентификация личности, она очень серьезно развита, в отличие от прошлого времени. И вот отсюда появляются, ну, такие символы. Когда мы говорим про религиозные символы, символы веры нашей, ну, вот символ веры есть, да, то на самом деле цель и задача у них очень простая. Это узнавание. Узнавание, восприятие и участие. То есть сначала мы узнаем то, что нам близко. Для этого у человека есть совесть. Совесть как то, что в нем, в его сердце, в его сознании находится как нечто, как некоторая весть, которая была вложена при его сотворении. И вот эта совесть, если человек ее признает, если человек с ней работает, если человек ее чувствует, ощущает, осознает, эта совесть способна к узнаванию. И когда человек узнает через вот эти символы, через свою совесть, узнает высшую реальность, происходит вот это восприятие. После вот такого восприятия происходит участие человека в духовной жизни. То есть участие человека в божественной жизни, участие человека в Евхаристии, в таинствах и так далее. В миссии, которую Господь хочет от этого человека в этой жизни совершить. И вот эта вот триада узнавания, восприятия, участия, оно, конечно, помогает человеку быть человеком на самом деле. Человек без узнавания не способен быть человеком, как говорил Лесков, по-моему, в «Однодуме» рассказе. Если один человек не увидит в глазах другого свет вечности, он никогда не сможет стать человеком. То есть даже другой человек для тебя может быть символом Бога. Мы можем начать верить в Бога только когда видим веру другого человека. Без веры в другого человека, как правило, человеку самому, ну, наверное, не открыть божественную реальность. Так уж устроил Господь этот мир, что человек – существо социальное, и в силу этого, как социальное существо, как тот, кто нуждается в общении с себе подобными, вот такой человек может стать человеком только через это. А для этого и нужен вот этот вот эти символы. В принципе, вся наша речь, все, чем мы пользуемся, в каком-то смысле символично. Мы все прибегаем к разного рода символам. Когда мы пользуемся словами, когда мы говорим, это даже слово «вилка» для ребенка, мы тоже слово является символом какого-то конкретного предмета. Поэтому вся речь, она у нас символична. Но возникает очень большая проблема, когда с развитием цивилизации, не с развитием культуры, а с развитием цивилизации, человек постепенно начинает погружаться в такой предметно овеществленный мир. В мир предметов, в мир инструментов, в мир то, чем едят, на чем спят, что едят. То есть мир удовлетворения своих потребностей. Ну, вот сегодня говорят у нас эра потребления. Вот, так вот, эра потребления связана с тем, что человек свое сердце, свой ум, свое сознание заполняет прежде всего тем, что он потребляет. И вот, ну, известный такой афоризм: человек живет для того, чтобы есть. Но мы говорим о том, что человек ест, чтобы жить, когда мы говорим о вещах духовных, религиозных. И вот эта вот проблема современного мира, вспомнить можно еще пирамиду Маслова, кто помнит там систему потребностей, что пока человек не удовлетворил первичные потребности, он не способен думать о вечном, если очень грубо сказать. Здесь мы приходим вот к этой проблеме профанации символов на таком даже бытовом уровне, что человек, все больше и больше погружаясь вот в эту сферу потребления, то, что он живет, думает, мыслит, стремится к тому, чтобы что-то потреблять, забывая о каких-то, ну вот, важных вещах. И это происходит даже не на уровне мировоззренческом, даже не на уровне таком культурном, это происходит на уровне обыденном, на уровне.
Когда символы тоже становятся частью вот этой системы общества потребления.
Это второй уже этап. Это второй этап, когда мы используем символы себе на потребу. Это уже эпоха постмодернизма. Может быть, об этом немножко еще закончу. Сегодня у нас, конечно, сложная тема. И я сразу прошу прощения, что некоторые вещи, может быть, приходится объяснять не простым языком, а используя какие-то понятия из философской области. Так вот, сначала происходит то, что слова перестают иметь вот такой глубинный смысл, связанный с вечностью.
Смысл размывается.
Да, размывается и становится утилитарным, как мы бы сказали, становится предметно-указательным, либо вербальным. Лишь, ну, то есть, ну, просто звучит слово, кому-то нравится, как красиво слово звучит, вот, например, какое-то слово красиво, а какое-то нет. Самый простой пример, как выбирают имя ребенку. Мне нравится, как звучит имя так-то, только на уровне звучания выбирают. Не на уровне, что это имя значит, не на уровне, там, какой святой носил это имя, там, или в честь кого-то, как раньше, наверное, все равно это называли, в честь там, своего деда, там, в честь там, того-то, того-то. А сейчас вот такое сплошь и рядом бывает, как имя звучит, созвучие, как звучит имя с отчеством, как звучит имя, фамилия, отчество и так далее.
Ну или как люди приносят крестить ребенка или венчаются, потому что это красиво.
Да, тоже, да, это тоже одно из профанаций. Так вот, если взять даже само понятие слова, на греческом языке это логос, слово. То есть логос переводится на наш язык разными словами, но одно из таких самых распространенных это слово. Или взять еврейское слово «дабар» на еврейском языке, которое встречается в Библии, слово Господне «дабар». Вот, то мы увидим, что и в том, и в другом случае взять логос – это греческий язык, дабар – еврейский язык, и в том, и в другом случае есть совершенно определенная смысловая краска. Если взять логос, это прежде всего слово, которое существует. Здесь можно вспомнить философскую концепцию Платона об идеях. И вот эти слова, идеи, вот эти логосы существуют на небе, и нужно к ним всем стремиться, нужно к ним обращать свой ум, свое сердце, и тогда человек становится человеком. То есть слово существительное, то, что существует, то, что является сущим. Вот. И существуют вот эти слова, вот эти идеи, вот эти логосы существуют в мире духовном, в мире вечности. А если взять еврейский смысл, то там слово то, что действует. Как вот дождь на землю идет, потом начинает все расти, так и слово Господне или слова Господни, глаголы Господни. Вот да, у нас слово глагол, наверное, больше подходит. Глаголом «жечь сердца людей» известная цитата из Пушкина. Вот эти глаголы, они попадают в нашу почву, в наше сердце, в наше существо и начинают действовать, расти, прорастать. Семя прорастает в росток, растет в древо, и древо дает удивительный плод. И вот Господь, Он действует через Слово, мир творит через Слово, и Слово Божие необычайно сильным является. Ничто нельзя противопоставить Слову Господню. Не способен человек взять и изменить Слово Господне. Если Господь сказал свое Слово, то его невозможно вычеркнуть из этой жизни. И вот это, вот эти два смысловых окраска даже в языковой структуре очень важны. Потому что человек, когда произносил слово, как он знал, что меняется мир. Изменился мир. Слово не воробей, выскочишь, не скажешь. Здесь это же не в том смысле, что кто-то услышал, как вот мы сейчас воспринимаем слово не воробей, выскочишь, не поймаешь. Мы же просто думаем, что прежде всего кто-то может услышать или где-то оно может записаться, и потом мы можем иметь проблемы с этим. Там-то другой смысл. Слово, оно действует, и ты можешь одним просто сказанным словом так все изменить. Так все или не сказанным. Сказанным или не сказанным. Это и то, и другое важным является. Так вот, ты можешь так изменить этот мир, что он вообще пойдет по совершенно другому руслу. И человек, зная, как его слово действует, понимает это и очень ответственен за те слова, которые он говорит. Поэтому один из самых страшных грехов по степени тяжести это лжесвидетельство было из 10 заповедей. Если человек говорил ложное свидетельство на ближнего своего, то есть клевету, сила этого греха равнялась сумме самых страшных грехов, идолопоклонству, кровосмешению и убийству. Представляете, да, как вот воспринимали люди слово, сказанное против другого человека. А сегодня мы спокойно можем говорить слова. Вот, сегодня у нас ложь, интрига, сплетни, клевета. Это, ну, как...
Фейки. То, что сейчас распространено, сейчас это можно, такие вот... То, что раньше называлось утка, сейчас это называется фейк, газетная утка. А сейчас это все и в интернете, и в газетах, и по телевидению, и где угодно. Мы уже не можем иногда отличить правдивую новость от лживой новости, лживую информацию от правдивой информации.
Да, вот я думаю, масштаб этого бедствия, думаю, все знают, что даже можно не говорить фейк, тролль, какие там еще есть вещи там. Кто знает все эти интернетные там вещи, там хомячки есть там сетевые, которые постоянно говорят одно и то же, и уже сразу видишь, что человек, ему все равно, что там есть, он говорит не по существу, а просто говорит. Вот просто вот этот информационный поток, он стал совершенно безответственным, он стал неконтролируемым, он стал использоваться кем-то в своих интересах. То есть нет вот этого поиска истины, нет поиска правды. И зачастую невозможно идти. Вот это вот профанация слов, даже не профанация слов, а профанация языка как такового. Один философ говорил, что язык – дом бытия, то есть то, в чем мы живем. И поэтому то, как мы говорим, то, о чем мы говорим, оно говорит и свидетельствует о том, как мы живем. Свидетельствует о нашем смысле жизни. И поэтому, естественно, вот эта профанация идет, профанация смыслов. Поэтому вернуться можно в георгиевской ленточке как такой основной смысл сегодня применяемый. И он стал, этот смысл стал где-то размытым. А где-то этот смысл становится таким символом идентификации. В каких-то местах запрещают эти георгиевские ленточки, говорят, нельзя, там полиция следит. Вот. А где-то, наоборот, люди, там, людей, может быть, заставляют его носить. Если человек не оденет, то на него будут смотреть, ты не наш, например. Вот. И за вот этой идеологической борьбой, к сожалению, скрывается вообще сам символизм. Зачем мы вообще это делаем?
Притом происходит еще борьба символов, потому что одну и ту же фактически вещь, вот память о войне, она может быть выражена разными символами. И человек, который привержен одному символу, может быть яростным противником другого символа, хотя выражают они одно и то же.
Лично я вот на этот день, День Победы, вообще в эти дни, когда у нас были мероприятия, посвященные Победе, я прикрепил георгиевскую ленточку к рясе и носил вот с таким чувством, но я в этот раз думал больше всего о покаянных чувствах, все-таки, что я ее прикрепил, но я недостоин этой ленточки. Вот думаю, что если мы с этим чувством будем ее прикреплять, что мы недостойны побед своих дедов и прадедов, вот, то тогда, наверное, она уместная, как символ покаяния народа.
Больше обычно говорят, что это символ гордости.
Вот, вот, а я вот в этот раз думал о покаянии. Что это не символ гордости, ни в коем случае. Это не может быть символом гордости. Огонь и дым, сражение не может быть символом гордости. Гордость – это такое понятие, то, что если человек причастен к чему-то большому, большому такому опыту, например, полет в космос может быть, то есть можно гордиться полетом в космос на это, нашего соотечественника, да? Можно гордиться какими-то достижениями в науке. Вот. Но гордиться победой в войне, даже в такой чудовищной, даже когда мы фашизм победили, я думаю, что все равно вот, вот здесь в данном случае гордиться этим, наверное, все-таки неуместно. Потому что, да, хочется нам, чтобы наша страна, наша культура, наша вот общность, она, ну, прорывалась к чему-то новому, к чему-то творческому, да. Можно гордиться наследием, да, Достоевским, например, как он это все писал, удивительный, там, Толстым. Вот, но когда происходят такие чудовищные жертвы, можно ли этим гордиться? Мне кажется, что вот люди умерли за нас, погибли за нас, за то, чтобы мы сейчас могли жить. По плану ОСТ, как мы знаем, там сколько-то миллионов хотели оставить от нашего народа, разделить страну на маленькие частички. Это задумала гитлеровская Германия еще до войны. Какие 39-40-е годы, по-моему, если мне память не изменяет, задумала, чтобы вот так расчленить, чтобы вот именно славянские страны, Польша и СССР, хотели так вот уничтожить фактически. Действительно, это вот фашистское нашествие, вторжение, это настолько было страшным, настолько было тяжелым, чтобы это выдержать. И люди, наши отцы, прадеды, деды, они шли на смерть и умирали за то, чтобы мы сейчас жили. И вот мы гордимся их победой. Это неправильно, мне кажется. Нужно не гордиться их победой, а понимать, что нам оставили в наследство. То есть мы должны как бы вот так прожить жизнь, чтобы они радовались, глядя на нас с неба, как мы живем. Чтобы они видели, что Россия, ну тогда СССР, сейчас Россия, чтобы их потомки какие-то новые смыслы обретали. Чтобы действительно вот эти свершения происходили. Вот когда в космос Гагарин полетел, это действительно радость, это действительно повод для торжества, для гордости, такой общенациональный в хорошем смысле этого слова, да. Но сегодня у нас таких побед мало. Сегодня общество разобщено. Сегодня мы вот видим, что символы профанируются. Ну, не говоря уже о многочисленных социальных пороках, которые мы знаем из статистики, как они сильны, не говоря там о всеобщем пьянстве и так далее. Поэтому вот символы военные, которые связаны с кровью и со смертью, как огонь и дым сражений георгиевской ленточки, это символ покаяния. И если мы одеваем ее вот именно с покаянным чувством, с чувством, что я чего-то не сделал, то, что должен был сделать. Мне кажется, это уместно. Если же мы надеваем ее с чувством гордости, что вот, то это, мне кажется, здесь лицемерие. Здесь лицемерие. Когда воин, прошедший войну, одевает медаль, орден славы, да, где это георгиевская ленточка, или раньше георгиевский крест, он одевает, но вот я думаю, что ветераны, которые прошли через тот ужас, они совсем по-другому относились. Я думаю, много таких воспоминаний, как ветераны свои, вот, ну, свои медали носят. Они вспоминают вот этот ужас, и вот сколько я общался с ветеранами, вот как раз-таки у них гордости мы не видим, они не гордятся, они просто скорбят, они просто говорят, что лишь бы это не повторилось. Вот этот момент, наверное,
очень важен. Когда там на каких-нибудь наклейках, видишь, готовы повторить, там люди просто не понимают, что они готовы повторять.
Да, пожалуй, это так. Они не понимают и не готовы, причем это если еще на немецком. Ну, мы уже говорили как-то это, и сейчас эта тема обсуждалась, что вот с точки зрения христианства, православия, гордыни, вот именно такая, когда человек культивирует такую гордыню, оно ни к чему хорошему не приведет. Едет на Volkswagen или на Mercedes, и на Берлин написано снова. Снова можем повторить. Ну, конечно, это кому пришла в голову такая мысль, непонятно.
Если говорить о профанации религиозных символов, приходится видеть именно последние годы очень много религиозной символики на совершенно не предназначенных, казалось бы, для этого местах. Ну, во-первых, то, что кидается всем в глаза, это вот на лобовых стеклах машин болтаются монашеские четки. Ну, это через одну машину буквально видишь, то есть как оберег какой-то, я не знаю. Потом вот получили распространение женские браслеты с иконами святых. Вот, на мой взгляд, это профанация религиозной символики. Ну, не говоря о том, что это уже давно было, и, наверное, не у нас это придумано, когда там крест в виде украшения, это уже давным-давно было, и давно по этому поводу высказывались православные очень отрицательно, потому что такая мода, вероятно, зародилась на Западе в какое-то время. Вот мы очень по этому поводу возмущались, а теперь, собственно, то же самое вот можно видеть у нас в церковных лавках. Чашки там с изображением икон, из которых люди пьют, там, не знаю, какие-нибудь коврики с изображением икон. Ну, в общем, тут можно много перечислять. Я думаю, каждый вспомнит то, что он видел. И там наклейки какие-то на пасхальные яйца, которые, естественно, потом люди сдирают с этой скорлупы, раздирают для того, чтобы снять и так далее. Ну, в общем, примеры можно множить. Вот как вообще ко всему этому относиться и о чем вообще это говорит? Что это за симптом такой, вот что-то появилось?
Я не знаю, насколько здесь именно профанация религиозных символов, но очевидно, что это просто язычество обычное. Народ, когда не понимает христианской веры, вот он начинает обращаться к разным таким вещам. Вообще христианство – это не религия, нужно всегда помнить об этом. В христианстве религиозной символики как таковой ее и нет, потому что христианство – не религия. Христианство – это жизнь, вера, и поэтому все, что мы используем, вся символика, она связана со смыслами нашими. Вот. Это прежде всего жизнь в духе с том. Хотя религиозные вещи есть в христианстве, наверное, их можно какие-то вещи обозначить. Но вот здесь вопрос о терминах, конечно, что есть религия, что не есть религия. Вот, но в христианстве прежде всего подчеркивается вот, жизнь со смыслом. Жизнь по смыслу, поскольку Христос смыслоподатель, поэтому все, что мы можем использовать со смыслом, все является допустимым и возможным именно со смыслом, который мы рождаем в общении с Богом, со Христом.
Вот эти все символы, о которых мы говорим, вот крест, иконы и так далее, вот они действительно имеют определенный и глубокий смысл в христианской вере. Получается, что общество потребления, оно приватизирует, захватывает, не знаю, рейдерский захват осуществляет вот этих религиозных символов и придает им совершенно иной нехристианский смысл. Например, смысл, что это оберег. Вот это вот спасает, оберегает само по себе.
Это просто язычество. То есть язычники используют наши символы. Как это, является ли это профанацией? Вот как с георгиевской ленточкой, я специально проводил опрос, кто-нибудь знает, что является символом, чего является георгиевская ленточка. И, увы, в 90% люди не знают, что это значит, что это дым-огонь, что это символ доблести солдата на поле боя, что она появилась сначала на георгиевском кресте, на колодке георгиевского креста, потом на ордене славы, что как они
связаны. Не называлась тогда георгиевская в советское время, гвардейская называлась.
Гвардейская, да, да. Вот. Ну, потому что не это... Забыли же орден Святого Георгия. Это сейчас мы вспомнили, что было сначала на орден Святого Георгия, поэтому называлась гвардейская.
Вот поэтому. И я вот говорила вначале про то, что коммунисты возмущались еще вот в 2006 году, они же еще апеллировали к тому, что вот георгиевские кресты и георгиевские ленточки были у предателей России, они были во Власовской армии и так далее. И вот посмотрите, что вы, так сказать, возрождаете и какие символы вы используете.
Вот это борьба символов.
Да. Вот. Ну, вообще, если мы возьмем Орден Славы и те символы, которые стал использовать Советский Союз, вот эта пропаганда, вот идеология во время войны, она ж потребовала обращения к истории, к традиции, вернули погоны, ну, это там много чего было сделано. И это было сделано с одной простой целью, что необходимо и старшее поколение, и молодежь того времени, хотя молодежь, она была воспитана, уже воспиталась вот в советской идеологии, и многие молодые ребята, они как раз-таки были настроены на то, что нужно воевать, вот, что нужно отстаивать, а старшее поколение сначала колебалось, потому что было общество разобщено, и вот эти символы потребовали, чтобы объединить общество, консолидировать его. И здесь использование георгиевской ленточки должно быть обосновано, вот, и вот это вот обоснование в советской идеологии того времени, оно было необходимым, и вот рождалась новый символизм, и рождалась новая символика. То есть это было не просто заимствование, не просто обращение к тому, что было, а использовались исторические. Конечно, да, использовались исторические реалии, какие-то Суворов, Кутузов, Александр Невский, и советская идеология, используя, наполняли это новым смыслом. Взять тот же фильм «Александр Невский» 1938 года, когда было вложено в его слова, в его уста слова «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет». И это наполнялось тем, что вот русский народ всегда будет отстаивать, стоять до конца, несмотря ни на что. Да, это слова евангельские на самом деле. «Кто с мечом придет, от меча и погибнет» — это известные слова евангельские, просто их вложили в уста Александра Невского. Причем ведь вся евангельская история была в данном случае устранена, религиозность Александра Невского. Он просто показан таким богатырем, мужественным, доблестным, искренним и честным. А вся религиозная составляющая, она была убрана. И поэтому здесь было использование древних символов и их как бы переплавка. Вот. То, что происходит сегодня, используют язычники наши религиозные символы. Вот вопрос здесь, конечно, заключается, надо ли бороться, можно здесь дойти до таких вещей, что нужно патентовать, наверное, наши религиозные.
Были, кстати, такие предложения. Да,
да, что нужно патентовать и так далее. Я бы вот, наверное, все-таки думал, что нужно спокойнее относиться к этим вещам. Да, народ у нас языческий всегда был. Взять тоже известную икону или известный список, каким святым в каком случае молиться. Много тоже в этом языческого, именно в том, как это воспринимается. Можно это богословски объяснить. В большинстве своем простые крестьяне, конечно, это все понимали чисто по-язычески. Да и вообще в нашей жизни очень много языческого такого, нехристианского. Наша задача идти от языческих вот наших каких-то корней, от языческого нашего такого устремления, идти к христианству, вот к этому жизни по смыслу, жизни, чтобы те символы, которыми мы пользуемся, каждое слово, которое мы говорим, чтобы оно было по-настоящему символичным, то есть связывало нас с духовной реальностью. Вот. А когда мы просто так болтаем, просто так вот что-то живем, мы живем пустой жизнью, которая нас в итоге разъедает. Поэтому вот разговор о символизме – это разговор о полноценной жизни, о том, что каждое наше действие, каждое наше слово, каждый наш шаг – он должен быть исполнен смысла, исполнен цели своего духовного назначения, назначения, которое Господь открывает человеку, замыслу Бога о человеке. Тогда жизнь человека будет радостной, полной, счастливой, гармоничной, целеустремленной, достойной, исполненной чести, смысла, и тогда человек будет жить в завете с Богом. Поэтому как бы завершить можно пожеланием, наверное, таким, что можно очень сильно ругаться на всякие, всякого рода искажения. Там люди действительно далеки вот во многом от того, чтобы по-настоящему понимать смыслы, заветы отцов, потому что живут простыми потребностями. Я думаю, что к таким людям нужно быть снисходительными. Вот если мы говорим про церковную такую вот именно точку зрения христиан, как вот нам относиться к нашим близким. Можно же ходить и обличать всех подряд. Вы такие, вы сякие. Вот. Ничего, кроме оскомины, мы им не набьем. Но при этом понимать надо, что так вот они себя ведут, потому что мы меньше просвещаем, что мы как миссионеры тоже не используем правильные символы, что мы часто используем символы и смыслы, которые устарели, которые ослабели, как сказано в одном из молитвенных таких церковных песнопений. Наш смысл слабеет, и мы часто его не обновляем, чтобы он соответствовал той потребности современных людей, и чтобы наше каждое слово, как сказано в Евангелии, было приправлено солью, то есть смыслом, символом правильным. Тогда таких профанаций, таких искажений будет меньше. Поэтому вот остается только пожелать, чтобы вот было снисходительное отношение к тем, кто неправильно их использует, и строгое отношение, как мы используем наши слова, наши символы. Вот. Я попробовал в этот раз подумать, поразмышлять над георгиевской ленточкой, которую я носил. Я ее искренне одел и буду дальше, наверное, надевать. Но буду надевать с покаянным чувством, а не чувством гордости. Вот так я бы для себя сформулировал, как я буду носить георгиевскую ленточку.
Спасибо, отец Александр. Я напомню, мы сегодня пытались рассуждать, обсуждать такую тему, как профанация символов в современном обществе. С протоиереем Александром Сандыревым, настоятелем храма великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководителем молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Спасибо, до следующих встреч в эфире.
Христос воскресе!
Воистину воскресе Христос!